студии Илья Харламов и Дарья Чередник. Даша, привет.
Приветствую.
Давай-ка обсудим вот важнейшие события на данный час, которые происходят в стране и мире, как принято говорить в таких случаях. Начнем вот с чего.
С удовольствием обсудим, да.
Не очень веселая новость, к сожалению. После продолжительной болезни скончалась известная правозащитница из Чечни Хеда Саратова. Слова соболезнования выразил глава Совета по правам человека в Чеченской Республике Тимур Алиев. Собственно, и сама Хеда являлась членом СПЧ.
Да, чеченского. Не остался в стране министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. В своей соцсети он написал, что Хеда была настоящим профессионалом своего дела и просто хорошим человеком. Он также отметил, что Саратова принимала участие в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру, не только в Чечне, и всегда была верна своей работе. Как отметил вот, цитата из министра, даже в самые тяжелые для чеченского региона времена она оказывала помощь журналистам в освещении событий, происходящих на территории республики. Сама также являлась автором многих статей, и, в общем, ее кончина – огромная потеря для всей республики. Но, учитывая те отзывы, которые сейчас уже пошли, в том числе и в соцсетях, и в СМИ, потеря эта огромная не только для Чеченской Республики. Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая была лично знакома с Хедой, и они совместно продвигали один из законопроектов в Госдуме, она прокомментировала радио «Спутник» вот кончину Хеды Саратовой.
Это самая неприятная вообще новость была с утра, и я долго не верила, потом я проверила все источники, они оказались абсолютно правдоподобными, но пока шок. Она болела, по-моему, ковидом, но давно, говорят, сердце. Я пока даже не могу понять вообще, что произошло, потому что потеря такого человека для вообще правозащитной деятельности – это вообще серьезная утрата, это беда, потому что так как Хеда этим занималась последние годы, вообще всегда. Я даже не знаю, вот кого привести в пример еще сегодня.
Ну вот смотри, Татьяна Москалькова, это уполномоченный по правам человека в России, назвала невосполнимой утратой для российского правозащитного сообщества смерть чеченской правозащитницы Хеды Саратовой. Ну, я думаю, будут еще соболезнования, естественно, по поводу вот Хеды Саратовой. Я просто, знаешь, вот хотел сказать, что сейчас вот в нашем эфире прозвучало, что коронавирусом болели. Ну вот различным СМИ уже рассказывают знакомые Хеды Саратовой, собственно, что могло стать причиной ее ухода из жизни. В общем, это скорее всего, хотя, естественно, это не подтвержденная информация, специально оговоримся, это осложнение как раз после ковида. Да, и, кстати, да. ВОЗ уже признал осложнение отдельной болезнью. Да, то есть вот так сказать, реабилитационный период, ну, к сожалению, не все переносят. Там очень много вылезает всех таких болечек.
Да, и мы страшных. Неоднократно уже в наших эфирах об этом говорили. По Саратовой известно, что родилась она в 65-м году. С начала военных действий в Чечне активно занималась правозащитной деятельностью. Последние же годы своей жизни она посвятила проблеме возвращения женщин и детей, которые насильно были вывезены мужьями в зоны боевых действий в Сирии и Ираке. Также помогала родственникам в их поиске. То есть, в общем-то, вот те самые ролики, когда женщины и дети возвращаются из Сирии, это в том числе и ее рук дело.
Ну да, информационно-аналитическое агентство «Объектив» с 2009 года возглавляло.
В эфире радио «Спутник».
Глава китайского МИДа Ван И дал ежегодную пресс-конференцию. Обычно, исходя из речи, становится понятен внешнеполитический вектор КНР. Ну, на то он и глава МИДа на ближайший год. Так, внимание к выступлению традиционно пристальное. В этот раз министр отметил, что Россия и Китай объединились в борьбе не только с новым коронавирусом, уже он не такой уж и новый, но и политическим оставаясь оплотом стабильности на планете.
Хоть коронавирус уже полтора года ходит по планете, его все еще называют новым, по крайней мере, я так подозреваю, его будут называть новым до тех пор, пока не появится другая разновидность коронавируса. Известно, что их много. По словам Ван И, Пекин, как и Москва, выступает против цветных революций и также готов противостоять любым попыткам фальсифицировать действительность. Кроме того, министр сообщил о готовности к сотрудничеству с США в надежде, что последние снимут ограничения на двустороннее сотрудничество. Сейчас отношения США и Пекина, в общем-то, как и США с Россией, зашли прямо уже в жесткий ледниковый период. В общем-то, сотрудничество России и Китая во многом позволяет удержать и, собственно, регион, и планету в таком в относительной стабильности, скажем так, считает руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.
В настоящее время обострение обстановки, по сути дела, именно российско-китайские отношения являются гарантией спокойной ситуации в мире. Пока существует договор российско-китайский о добрососедстве, мире и дружбе, подписанный в 2001 году 16 июля, пока ситуация в мире более-менее стабильная. Вот этот договор является гарантией нынешней спокойной, относительно стабильной ситуации. Но вы знаете, что в 2021 году 16 июля договор автоматически должен быть пролонгирован. И вот сейчас надо ждать периода 2021 года пролонгирования российско-китайского договора, который, если ни одна из сторон не заявит о каких-то, так сказать, противоречиях, то договор автоматически продлевается еще на 20 лет.
Вот ты сказал, что Россия и Китай там для Соединенных Штатов, да, но тут просто надо все-таки различать одно от другого, Россию от Китая, но прежде всего по экономике, да, по масштабам экономики. То есть Китай это может быть уже первая экономика мира, ну или вторая, это непонятно, там по-разному считают экономисты, по каким-то параметрам уже и первая. То есть, ну, про Россию...
Но я скорее все-таки сравнивала именно политические моменты.
А политика вытекает очень часто из экономики, это нельзя, к сожалению, в отрыве рассматривать. То есть, ну, Россия-то, конечно, здесь абсолютно далеко отстоит. Ну и, кроме того, вот действительно, попыткам фальсифицировать действительность готов Пекин, как и Москва, противостоять. Но, видишь ли, вот самих китайцев многие на Западе упрекают, и они должны как-то отвечать на это, да? Вот, скажем, по статистике, связанной с ковидом, уже упомянутым, да, она совершенно непонятна, как там в Китае все это протекает, цифры какие-то маленькие. В общем, подозревают, что что-то там они с цифрами...
Вот тут это уже как бы известные разработки, много кто о них говорит. Говорил, заражаемость очень сильно зависит от группы крови. И дело в том, что самая уязвимая группа крови – это 2-. То есть вторая – резус отрицательный. Положительный тоже довольно подвержены, но в основном вот вторая группа. Самая неуязвимая – это первая. И дело в том, что именно европейцам, европеоидам в основном присуща вторая группа крови. А у китайцев, у них в основном третья группа крови – потому что это азиатский тип.
Ну, я просто, да, для того, чтобы понимать, чтобы у нас, ну, как-то сбалансировано все звучало, вот упрекают в этом, но, может быть, несправедливо, я сейчас не присоединяюсь.
У меня несколько интервью было на эту тему, у меня были эфиры, поэтому я...
Ну, и, конечно, по Синьцзяно-Уйгурскому автономному округу тоже, да, что, так сказать, Китай, в общем, тоже не информирует мировую общественность, а там якобы нарушаются массовые права уйгуров, но, в целом, конечно, вот нельзя не согласиться с словами Пекина, что надо противостоять попыткам фальсификации вот окружающей нас реальности. Здесь, так сказать, все будут за, я думаю. Правда ведь?
Однозначно. Плюс Китай активно поддерживает Россию в попытках сохранить историю в том виде, в котором она есть, и не дать ее переписать. При этом сам Китай обвиняют в том, что... И он спорит с этим. По поводу, что он как-то изменил данные по... по выступлениям молодежи, помнишь?
Да-да-да.
Тяньаньмань. И пытаются переписать эту историю, чему очень сильно сопротивляется Китай. Посему он, в общем-то, мне кажется, ну так из солидарности помогает России.
Да, ну и, конечно, сотрудничество двух стран развивается бурными темпами, Китай очень нуждается и получает все виды возможных российских ресурсов, лес, нефть, газ, рыбу и так далее, и тому подобное. Очень нужно для китайской экономики все, что Россия продает нашему партнеру, стратегическому союзнику.
А нам это прибыль.
В России получить мат-капитал теперь будет проще. Правительство внесло изменения в законодательство. Они коснутся случаев, эти изменения, когда средства мат-капитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.
Да, именно вот на это направлено. Это еще одно упрощение. До этого было разрешение расходовать мат-капитал на строительство жилых домов на территории дачных участков. Mm-hmm. Плюс там при получении есть некоторые послабления, вот еще одно поступило. По существующим правилам, при выполнении вот таких вот работ, как строительство или реконструкция жилого дома, гражданам необходимо было предоставить в пенсионный фонд полную смету о расходах вот на это, на эти работы, да, то есть сначала произвести расчеты, там, потом эти расчеты предоставить в пенсионный фонд, и пенсионный фонд решает, выделять эти деньги мат-капитала на данный вид работ или не выделять. Сейчас уже не надо будет составлять эту смету, достаточно будет предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок действительно, который построен, земельный участок и дом, который на нем построен, находятся в собственности данных граждан. И этого будет достаточно для как основания для того, чтобы построить дом, либо реконструировать его. В принципе, мера правильная. Чем больше послаблений, тем лучше, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Понятно, что когда снимается часть требований по документам, то всегда это легче и привлекательнее, и активнее можно использовать эти средства для того, чтобы они пошли действительно на пользу семье. Но с другой стороны, есть все-таки опасения, что материнский капитал, он используется только в безналичной форме и строго по целевому назначению, хотя целевое назначение сейчас достаточно широкое, как мы выяснили.
Вот ты знаешь, я впервые, вот, Даш, за все время, пока существует мат-капитал, собственно, решил, вот пока мы слушали нашего замечательного Михаила Белева, посмотреть, что такое, что значит слово «капитал». Ну, мне просто интересно стало, называется же мат-капитал, материнский капитал. Ну, вот все, что я нашел на скорую руку, значит, два определения. Значительная сумма денег, это номер один определение, второе, приносящие или способные приносить доход деньги, ну, и там прочие активы. Ну, на самом деле, это же никакие не деньги, да, это просто бумага, это некий сертификат, ну, и, так сказать, речь о доходах не идет, и, так сказать, и о выражении как... Это можно инвестировать во что-то, да, причем в активы, которые нельзя потом пустить в бизнес, что называется.
Да, безусловно.
С этой точки зрения, скорее, мат-сертификат его, скорее, надо называть. Да.
На руки ты его не получишь, но это все равно в любом случае живые деньги. Просто,
нет, это не, как раз не живые, это деньги не живые, это виртуальные деньги.
Нет, подожди, пенсионный фонд рассчитывается по вот этим программам не виртуальными деньгами, а живыми, поэтому...
Но живые деньги, это вот то, что в руках надо поддержать, можно, наверное, это
пенсионный фонд.
Но перечисления идут какие-то, да.
Но дело в том, что вот... Послабление, это, конечно, хорошо. Расширилось, довольно значительно расширились варианты траты этих денег. То есть, если изначально это были там деньги исключительно на жилье, улучшение жилищных условий, и там еще можно было на образование детей потратить.
Ну, на кружки сейчас... какие-то, на пенсию маме, это по-моему,
уже,
изначально
это уже следующее. Нет, изначально было только на высшее образование, только при поступлении в институты. Вот на это можно было. Позже уже внесли вот это вот послабление, что можно там тратить частями на кружки, на оплату детских садов, на оплату курсов повышения квалификации для мамы. Это уже позднее.
Опять же, да, это тратить надо с помощью, так сказать, инструментов финансовых. То есть это не то, что ты получил вот эти деньги наличными или там на карточку, потом расплачиваешься деньгами. Это все гораздо сложнее, на самом деле.
Некоторые умудряются это делать.
Ну, нет, но мошенничество есть на эту тему, конечно. Можно в тюрьму попасть за употребление.
Да, есть...
За наличку.
Есть несколько вариантов таких мошенничеств. Знаю, что когда там покупают квартиру якобы за одну сумму, она по факту это жилье оказывается значительно дороже, дешевле, и вот эта разница, она уже поступает на руки и делится между организаторами аферы и родителями. Знаю случаи, когда, допустим, мамочка с детьми живет у своих родителей. Она покупает у них дом, они получают на руки эти живые деньги, но они продолжают жить вместе, только оформлено это уже все на нее.
Ну да, знаешь, вот для регионов, насколько я знаю, мат-капитал, если, так сказать, говорить о жилье, то есть об улучшении жилищных условий, это, так сказать, большое подспорье, да, особенно если небольшие города, отдаленные от центра столицы, а в Москве это дополнительно 2 квадратных метра, по большому счету.
А и в поселках...
Все. Ну, там 2,5.
В поселках региональных... Да, это вообще...
Это не просто подспорье.
Это не просто подспорье. За мат-капитал можно купить хороший добротный дом.
Только я не знаю... Ты знаешь, мы сейчас углубляемся, конечно, в тему, я не знаю, можно ли, если дом стоит 500 или 600 тысяч, можно ли только мат-капиталом расплатиться, или какой-то процент. Это важная вещь, но ладно, мы не будем сейчас...
Ты можешь, если, допустим, у тебя на руках там 450 тысяч, а дом стоит 600, ты расплачиваешься мат-капиталом и добавляешь деньги.
А, ну то есть надо добавлять все-таки, да?
Да, да, да.
Ну, в любом случае, еще раз отфиксируем то, что любое послабление – это хорошо, и пожелаем тем людям...
Многие сейчас смогут воспользоваться.
Да, у кого лежит эта бумага где-то в столе, ну, может быть, рано или поздно ее применить в дело.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одно постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Оно касается учреждений, выдающих ипотечные займы. Изменились параметры, которые необходимо будет соблюдать. Давай рассказывай, что за параметры.
Перечисляю. Размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей. Минимальный срок действия 36 месяцев. Средства перечисляются единовременно, а не по частям. Процентная ставка не должна превышать средневзвешенную более чем в 2 раза. А заложенное имущество гражданами должно быть застраховано.
За отдельную плату, я так понимаю, самих граждан. Собственно говоря.
Ну, вот тут я тебе сказать не смогу. Тут, нет, скорее всего, банк должен страховать.
Нет, банк за свой счет ничего не будет делать. Страховать всегда за счет клиента. Страхование происходит.
По-моему, потом, если все благополучно завершается, эта страховая
через
часть возвращается.
Месяцев, да? Ну, возможно, ну, возможно.
Тут это минимальный срок 36 месяцев. Просто знаю, что у меня сестра вот расплатилась по ипотеке, и всю страховку, которую она оплатила, ей вернули в банк.
Ну, здорово, это, здорово. Знаешь, страховая... Даша, извини, я все время ложку дегтя добавляю в эти бочки меда-то, которые ты выкатываешь постоянно. Но дело в том, что замечательная ипотека, замечательно 6%. Но, к сожалению, они обернулись ростом на недвижимость на 20-30%, в лучшем случае, да, вот такая пониженная ипотека, люди ринулись, так сказать, брать ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий, а рынок среагировал 30% ростом на само жилье, и, в общем, вот это тело кредита, его же надо отдавать, понимаешь, ну, было раньше 10-1, стало 6%, это по кредиту, да, а все остальные деньги, которые ты платишь за жилье, в общем-то, да, они совершенно другие стали. Вот так произошло. Ну что ж.
Но в любом случае, вот нынешние изменения, они в первую очередь направлены на защиту заемщиков. Уверена руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
цель того, чтобы на этом рынке не было недобросовестных игроков, потому что, по большому счету, это как раз больше в пользу заемщика, нежели чем ограничивать. Все эти действия, которые сейчас принимает правительство, с одной стороны, мы как бы стимулируем ипотеку, это у всех на слуху, и реализуется национальная программа в этом отношении, и очень важно, чтобы организации, которые осуществляли деятельность по выдаче ипотечных кредитов, они соблюдали права и интересы граждан.
Ну, отлично, что все на защиту интересов граждан. Ну, все абсолютно, я ж не спорю, да.
Я сомневаюсь, что если бы все было как-то плохо, что член ОНФ стало бы петь дифирамбы по той простой причине, что ОНФ как раз-таки основная их задача выявлять нарушения и добиваться их исправления.
Они там
целые списки составляют, где что было нарушено. Поэтому тут...
Расскажи мне про займы-то. Кто и что может выдавать их и как?
Ну, сейчас, да, не только банки могут заниматься выдачей ипотечных займов, могут и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в перечень уполномоченных компаний. За этот перечень и отвечает как раз-таки АО «Дом.РФ». Это единый институт развития в жилищной сфере. Правила формирования такого списка и основные требования к его участникам были утверждены постановлением правительства год назад, и согласно вот этому документу, который был год назад подписан, это должны быть компании с опытом на рынке не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019
лучше,
года.
Если бы ты сказала, с опытом не менее 200 лет работы на отечественном рынке, да? Но это понятно, что фантастика. А ты знаешь, вот когда отменили вот эти договора, я не помню, там аббревиатуры, соинвестирование, ну, когда вот на уровне фундамента, так сказать, покупали квартиры, платя как бы застройщику, да, и потом иногда на бабах оказывались, ввели же вот эти кросс-счета, ну, короче говоря, то есть компания берет займ там у банка и начинает строить, а потом уже продавать, чтобы как бы не рисковали
вкладчики,
да, ну, простые граждане или непростые, какие-то иные, ну, кто хочет купить квартиру, чтобы не рисковали ни своими деньгами, вот изменилась система, и вроде бы все хорошо, но это в тот момент, по-моему, привело к 10% росту стоимости жилья, а вот сейчас ипотека 6%, вот еще к 20%. Ну, а в целом все хорошо. Нет уж, извини, нет, а на самом деле, когда упрощение чего-то или скажем так, изменение параметров, которые действительно жизнь делает легче заемщикам, это хорошо. Я тут совершенно даже не спорю.
Опять же, вот эта 6-процентная ставка, все так с ней носятся, а по факту-то, ну, как бы, да...
И не 6-процентная, сейчас ты скажешь, да?
Нет, по факту-то там все равно достаточно сложные условия, потому что при 6%, чтобы была ставка 6%, надо первоначальный взнос внести не 10%, а 20%.
20%, ну, вот так вот.
Поэтому, как бы, не у всех есть такие средства, и многие предпочитают оставаться на 9-процентной ставке. Да?
Ну, да.
Потому что тут надо взвешивать. Либо надо ты сначала взвешивать. Больше заплатишь, и потом меньше по процентам. Либо сначала ты поменьше заплатишь, въедешь в свое жилье, но тогда больше
но
по процентам.
Но в любом случае ты больше заплатишь за жилье, которое выросло почти на треть. Реваншу быть. Глава абсолютного бойцовского чемпионата Дейна Уайт сообщил, что между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом, будет проведен матч-реванш.
Да, дата пока не уточняется, и, скорее всего, речь идет даже не о ближайших месяцах, а, скорее всего, там, до полугода, потому что спортсменам надо восстановиться. Нынешний бой проводился в легчайшем весе, это до 61 килограмма 200 граммов. В таких поединках даже граммы учитываются. Россиянину назначили поражение за то, что он нанес удар ногой в голову сопернику, когда тот стоял на коленях. По другой версии, он только замахнулся.
Он только хотел, да?
Он только, ну, как бы, замах
был. Он только подумал об этом.
Ну, может быть,
да. Замахнулся.
На автопилоте в зоопарке.
В запале.
Ну, вот поподробнее радио «Спутник» про этот бой рассказал главный редактор портала «Блот энд Свет» Игорь Сидоров.
Такие инциденты, они не часто, но не сказать, что это что-то из ряда вон исходящее. То есть бывает горячка боя, какие-то эмоции, спортсмены совершают запрещенные действия. Что-то там, может быть, явно показалось, что соперник поднял колено и собирается вставать. Но тут тяжело сказать, потому что, насколько я смотрел трансляцию, показали только с ракурса, где не видно, как было колено. Но действие было запрещенное. Почему наш чемпион это сделал, ну, тяжело сказать.
Ну, вот, собственно, в запале...
Ну, не проконтролировал боя. Себя, да. Ну, да. Всякое бывает. Слушай, а кое-кто кое-кому полуха откусил там в бою, так сказать. Ну, всякое бывало, господи, в этих контактных видах спорта.
Бывало всякое, да. Ну, а бывало, что кто-то над соперниками просто откровенно издевался. До этого россиянин одержал 15 побед. Вообще, это его второе поражение. Всего-то ему 28 лет, так что, ну, как бы еще подерется. А американец постарше будет, ему 31 год, он одержал 20 побед, но при этом потерпел 3 поражения. Вот. И нынешний бой проходил
без зрителей.
В Лас-Вегасе, да, но без зрителей. Конечно, без зрителей спортсменам тяжеловато.
Тяжеловато,
так же, как
видишь,
и артистам.
Да, иногда теряют над собой контроль. Спасибо большое. Илья Харламов и Дарья Чередник.